Анвар, разумеется, отлично понял и значение этого сообщения, и то, зачем Зуров послан к командованию. Нужно было выиграть время, дать Осман-паше возможность перегруппироваться и выбить Михаила Дмитрича с его небольшим отрядом из плевны, пока не подошли подкрепления. И Анвар снова рискует, импровизирует, дерзко, виртуозно, талантливо и, как всегда, безжалостно. Когда журналисты, узнав об успешном наступлении южного фланга, на перегонки бросились к телеграфным аппаратам, Анвар пустился в погоню за Зуровым и Казанзаки. На своем знаменитом ятагане он без труда догнал их и, оказавшись в безлюдном месте, застрелил обоих. Очевидно, в момент нападения он скакал между Зуровым и Казанзаки. Впрочем, ротмистр был у него справа, а жандарм слева. Анвар стреляет гусару в левый висок в упор, а в следующий миг посылает пулю в лоб обернувшемуся на выстрел подполковнику. Все это заняло не более секунды. Вокруг движутся войска, но всадники едут по ложбине, их не видно, а выстрелы в разгар канонады вряд ли могли обратить на себя внимание. Труп Зурова убийца оставил на месте, но вонзил ему в лопатку кинжал жандарма. То есть сначала застрелил, потом пронзил клинком уже мертвого, а не наоборот, как мы решили вначале. Цель ясна — бросить подозрение на Казанзаки. Из тех же соображений Анвар перевез тело подполковника в близлежащий кустарник и инсценировал самоубийство. «А как же письмо?» — вспомнила Варя. «От этого, ну как его, ну, шалунишки». «Великолепный ход», — признал Фондорин. Очевидно, турецкой разведке еще с тифлисских времен было известно о противоестественных склонностях Казанзаки. Полагаю, что Анвар эфенди приглядывался к подполковнику, не исключая возможности в будущем прибегнуть к шантажу. Однако события повернулись иначе, и полезная информация была использована, чтобы сбить нас со следа. Анвар просто взял чистый листок и наскоро сочинил карикатурное гомосексуальное послание. Тут он перестарался. И мне еще тогда письмо показалось подозрительным. Ну, во-первых, трудно поверить, чтобы грузинский князь до такой степени скверно писал по-русски. Ну уж гимназию-то он, поди, закончил. А во-вторых, вы, возможно, помните, как я спросил у Лаврентия Аркадьевича про конверт? И выяснилось, что листок лежал в кармане покойного безо всякого конверта. Тогда непонятно, как он мог сохранить такую свежесть. Ведь Казанзаки должен был проносить его при себе целый год. «Ну, все это прекрасно», — не утерпел Мизинов. «И вы мне излагаете свои соображения уже во второй раз за минувшие сутки, но я опять спрашиваю, почему вы скрытничали? Почему не поделились сомнениями раньше?» «Когда опровергаешь одну версию, нужно выдвинуть другую». «А она у меня никак не складывалась», — ответил Эраст Петрович. «Слишком уж разнообразными приемами пользовался оппонент. Стыдно признаться, но какое-то время главным подозреваемым для меня был господин Перепелкин».
«Еремей?» — поразился Соболев и только развел руками. «Ну, господа, это уже паранойя!»
Перепелкин же несколько раз моргнул и нервно расстегнул тугой воротник.
«Да, глупо», — согласился Фондорин.
«Но, господин подполковник, постоянно путался у нас под ногами. Само его появление выглядело довольно подозрительно. Плен и чудодейственное освобождение, неудачный выстрел в упор. Обычно башибузуки стреляют метче. Потом история с шифровкой, телеграмму с приказом идти на Никополь генералу Криденеру передал именно Перепелкин. А кто подбил доверчивого журналиста Девре пробраться к туркам в плевну? А загадочная буква «Джей»? Ведь Еремея Ионовича с легкой руки Зурова стали звать Жеромом. Это с одной стороны. А с другой, согласитесь, прикрытие у Анвара эфенди было просто идеальное.
Я мог сколько угодно строить логические выкладки, но стоило мне посмотреть на Шарля де Вре, и все доводы рассыпались в прах.